Бинду имеет особое значение в разных смыслах. И один из смыслов есть бинду в нашем теле. Когда мы принимаем прибежище, то внутреннее прибежище мы принимаем также в энергетическом теле. И энергетическое тело включает в себя нади, прана, бинду. Нади можно уподобить дорогам. Прану можно уподобить коню, который ездит по дороге. И сознание на коне праны ездит по дорогам каналов, движется внутри нашего энергетического тела. Вот бинду можно уподобить седлу, которое соединяет сознание, наше я-сознание, с ветрами, которые циркулируют в энергетическом теле. В нашем теле есть различные бинду. Они могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, какой образ жизни мы ведем. Текст Шри Сиддханты Шикхамани. Стхала Самадхи в Шива-йоге.
Йогин, который занят внутренней практикой, следуя этапам поклонения праналинги, достигает совершенства в медитации на единство Шивы и Атмана. Такая совершенная медитация называется самадхи. Стремящийся должен размышлять о параматмане, превосходящем все элементы мироздания, татвы, сияющем как вечность, сад, сознание, чит и блаженство, ананда, самопроявленном.
Существуют разные форматы изучения учений. Один из них называется даршан. Даршан означает лицезреть божество, лицезреть гуру, лицезреть святого или лицезреть свою исконную природу. А тот, кто лицезреет, называется даршани. Получать даршан означает через лицезрение получать благословение. Даршан – это та самая тонкая форма духовного обучения. Чтобы получить даршан, надо обладать верой, связью, быть верующим. Если веры нет, то даршан невозможен. Чтобы мы получили благодать от божества, мы должны обладать верой, определенной преданностью. Тогда нисходящая милость божества может войти в поток нашего сознания. Таким же образом, чтобы получить даршан от гуру, надо обладать определенной верой, чтобы его благословляющая энергия могла войти в поток сознания ученика. На этом построен принцип гуру-йоги. Однако, если вера есть, такой человек может получать всегда даршан, каждый день заходя в храм, видя гуру, видя божеств на алтаре, он словно устанавливает связь. У него словно заработал Wi-Fi с Богом. Допустим, вчера я приехал, Wi-Fi не было. Не знали пароль. А сегодня пароль узнали, подключили. Все отлично работает. Постоянно на связи. Таким же образом, пока мы не знаем пароль, а пароль является верой и преданность, у нас нет связи. Как только мы его ввели, установили, такая связь появляется. Вот на что это похоже. Тогда мы способны получать даршан от трансцендентных объектов. Почему так важны трансцендентные объекты? Потому что мы можем от них получать даршан. Излияние божественной милости, насыщение благодатью. И излияние божественной милости и насыщение благодатью становится частью жизни садху, Быть садху означает раскрываться излиянию божественной милости, поскольку освобождение не приходит как результат только лишь своих усилий, оно приходит как результат излияния божественной милости, излияния благодати. Когда мы делаем поклон перед божествами, в храме, перед алтарем, гуру или даже друг другу намасте, это называется панчанга пранам, касание пятью частями тела. А когда полный, то, что называют еще дандават пранам или саштанга пранам, касание восемью частями тела. Пятью частями означает два колена и две руки и лоб. И вот саштанг пранам или панчанг пранам – это символ того, что мы предаемся божественной милости. Мы отпускаем себя, отпускаем свое эго, свои цепляния и отдаемся на милость Бога. Мы доверяем себя Богу, мы сдаемся Богу. И садху, каждый день выполняя поклоны, читает мантру. Это называется пранама-мантра. Пранама-мантра – это мантра, которая читается во время поклона. В начале практики и в конце, первый и последний поклон, следует читать пранама-мантру. Пранама-мантру гуру, пранама-мантру парамгуру и пранама-мантру брахману. А также, когда мы в храме делаем поклон, пранама-мантра также читается во время поклона в храме. Вот панчанг пранам, мантра – это символ самоотдачи Богу, самоотдачи божественной милости. И садху живет ведомо этим символом. Другими словами, он старается жить в измерении пранама, в измерении поклона. И его принцип – все отдавать Богу. Когда мы делаем севу, разговариваем, медитируем, делаем техники йоги, это все различные формы пранама. Саму по себе жизнь в отдаче себя божественной милости является наивысшим способом практики атма-неведомы или прапатти-йоги, способом самопредания себя Богу. И мы должны понять, насколько это важно – предавать себя Богу всегда и во всем. Если мы не предаем себя Богу, то мы становимся преданными майе, иллюзии, своей кармы. Здесь нет вариантов. Либо мы преданы Богу, либо мы преданы иллюзии, майе. Свойство души таково, что она не самостоятельна, не самодостаточна. Она асватантрия. Асватантрия означает несамозависимое. Вот сватантра понятие относится к Шиве, абсолюту. Он самозависимый. Самозависимый означает опирается только сам на себя и ни от кого не зависит. Он как бы самобытие в самом себе. Абсолютный трансцендентный объект, который сам на себя опирается, сам из себя творит вселенную, никого кроме себя другого не имеет. Сам проявляет свою свободу воли, сам хочет ее ограничивать в порядке своей игры, обладает вечностью, вездесущностью, всевидением, свободой, всемогуществом. Это свойство Ишвары, свойство Бога. Все же другие существа, они асватантра. Асватантра означает, они, являясь частями Бога, не могут быть самозависимыми, они зависимы, и они зависимы от Бога. Но при этом они могут быть зависимы либо от Бога, либо от его производных энергий, от майи, от материи, пракрити. То есть вариантов у души нет. Но это как, если в международной политике, если есть маленькое государство, и оно расположено между двумя большими, например, между Китаем и Америкой, какое-нибудь совсем маленькое, у него вариантов нет. Либо оно под протекторатом Китая, либо оно под протекторатом Америки. Но вариантов других нет. То есть оно всегда будет находиться обязательно под чьим-то влиянием. Оно не может быть само по себе, оно слишком незначительно по сравнению с большими шакти. Что же говорить о душе? И душа, она всегда зависит либо от Бога, либо от энергии. В конечном счете, даже зависит от энергии, она все равно зависит от Бога, поскольку энергия производная Бога. Но у нее есть выбор. И поскольку у нее есть выбор, правильно будет выбирать зависимость от Бога. Неправильно будет выбирать зависимость от материи, от производных энергий Бога. И вот когда душа выбирает зависимость от производных энергий Бога, она является сансарной душой. То, что называется сансарин. Карма бандха, то есть приверженный материальному миру, приверженный своей карме. И тогда она в полной мере вкушает страдания, реинкарнацию, неведение, заблуждение, подверженность клешам. Она в полной мере вкушает все прелести такой материальной зависимости. И до тех пор, пока она не поумнеет, она будет вкушать это. В конце концов, наступает понимание, что она хочет быть зависимой только от Бога, она не хочет быть зависимой от материи. Но зависеть ей все равно придется, потому что такова ее природа. Например, прямо сейчас мы очень зависим от материи. Ну, мы тотально от нее зависим. Есть химия нашего тела. Прямо сейчас в нашем теле перекачиваются литры крови. Самопроизвольно происходит дыхание. Нейронные импульсы несут по нейронным сетям электрические сигналы. Печень выделяет какие-то ферменты. Кишечник занимается своей работой. В теле происходят разные процессы, которые, в общем, мы даже не понимаем и не контролируем. На молекулярном уровне, на уровне генетики, ДНК, на уровне праны, энергетические процессы. Апана уравновешивается праной. Все это происходит в теле. И это происходит помимо нас. Какой-то сложный механизм работает, а мы как бы сидим, ну как в поезде. Поезд едет, но мы не понимаем, почему он едет, кто там машинист. Даже не вникаем. Вот мы так же, мы живем в теле. То же самое, мы живем в материальной физической среде, которая полностью, мы зависим от нее. Здесь есть давление, определенный уровень влажности, определенный уровень радиации, температуры. Множество факторов, там, гравитации, электросопротивляемости. Хотя бы один фактор скакнет, и все. Так? Очень сложно жить станет. То есть мы полностью зависим. Это сложно понять, пока не выйдешь из этих факторов. Например, мы не ощущаем высоту, атмосферное давление, количество кислорода, разряженность, пока не попадем на другую высоту. Например, для нас это естественная высота, мы кажем, думаем, ну так и должно быть, так и надо, в общем, а что здесь такого, все нормально. Как рыбы в воде не замечают воду, так мы живем в материи. Но вы поднимаетесь на 5800. Думаете, что за мир вообще такой странный. Сразу понятно, я завишу от материи. А если в космос подняться, минус 273 по Цельсию, гравитации нет, очень вообще странное состояние. Если почитаете опыты космонавтов, как они вообще, у них там галлюцинации начинаются, а боги все думают. НЛО видят. Все верующими становятся, только не говорят об этом, потому что скажешь в отчете, по психологическим комиссиям затаскают и комиссуют как непригодного, потому что там нужны люди как бы в здравом уме, твердой памяти. Но все они меняются, они получают даршан. Даршан того, что они полностью зависимы от материи, что они ничего не могут. То они не являются ни в коем случае самозависимыми. И вот когда душа понимает свою зависимость от материи, конечно, она хочет от нее освободиться. И она вступает на путь освобождения. И она выбирает зависеть не от материи, а выбирает зависеть от Бога. Поскольку зависимость от материи ограничивает, зависимость от Бога освобождает, поскольку Бог, будучи абсолютным трансцендентным объектом, не накладывает на душу ограничения, которые накладывают материя. И вот это все принцип даршана. Даршан, получать даршан, получать божественную милость от Бога. Мы говорили о трех уровнях которая есть саната надхарми, изучение учения, даршан, сатсанг и правачан. И вот первый из них даршан. Даршан означает устанавливать связь, устанавливать зависимость и самопредаваться Богу, получать благодать и божественную милость. Вот что означает поклон. Панчанг пранам. Мы никогда не должны делать поклоны, не понимая, что это такое из традиции, из культурной обусловленности, потому что так все делают, ну и так далее. Это очень глубокий сакральный акт самопредания себя Богу. Панчанг пранам. Установление связи с божественным источником, нисхождение божественной милости и открытости себя божественной милости. То же самое перед божествами в храме, перед алтарем. Это сеанс связи с Богом, который мы постоянно возобновляем. Это подобно тому, как если бы у вас Wi-Fi пропал в телефоне, вы снова набираете пароль и включаете. Таким же образом, наша связь с божественным источником очень неустойчива. Она постоянно пропадает. Вот в храме была, во время алтаря была, мы вышли чуть-чуть дальше за забор, из дома вышли, пропало уже. Надо идти в храм, там хорошая устойчивая связь, подключаться снова. В храме мы побыли, поделали служение, снова пропало. Надо идти читать мантру, восстанавливать. И это непрерывно. Восстановление связи и обрыв связи. Почему? Потому что мы живем в зоне неустойчивого приема Бога. В общем, сигнал божественной милости, он проникает везде, но наша чувствительность и чувствительность нашего тела и этого материального мира такова, что очень неустойчивый сигнал. Если можно сказать о божествах, о ситхах, об освобожденных существах, они живут в измерениях устойчивого приема, где божественная милость не изливается постоянно. Это нельзя сказать о материальном мире. Все это принцип даршан. Сатсанг означает общение более непринужденное на духовные темы с гуру, каким-либо просветленным человеком или садху. Это сатсанг. Это немного другой формат, где обсуждаются вопросы души, Бога, освобождения, просветления. Правачан – это еще третий формат, где изучается учение, конкретный текст, философия, обсуждаются конкретные вопросы, очень под разными углами зрения, обычно комментируется текст, где предметно изучается какое-либо конкретное учение. Например, учение о семи джняна-бхуми, учение Адвайта-Веданты, учение шиваизма, различные разделы учения Нутара-тантры. Все это правачан. Так, даршан, сатсанг и правачан. Это три формы, с помощью которых осуществляется шравана. Чем выше наш духовный уровень, тем выше для нас шравана. Шравана означает слушание, восприятие, прямая передача учения. И если мы находимся на уровне ума, для нас важен правачан. Для нас важно интеллектуально изучать философию. Интеллектуально изучать шастры, получать толкования, разъяснения, выявлять структуру учения, значение слов, их смысл, интерпретация, как их применять в своей жизни. Все это есть правачан. И правачану полезно посвятить лет 12 минимум точно. Когда наш уровень повышается, мы улавливаем суть учений. Суть всех учений примерно складывается для нас в единое пробужденное поле естественного сознавания. Вот я говорю такие слова, как бы, между прочим, единое поле просветленного сознавания. А кто их понимает? Очень сложно понять. Потому что сказать это одно, а понять, испытать, пребывать – это совсем другое. И вот чтобы это понять, надо лет 12 правачан слушать. Но когда вы прошли правачан, эти слова откликаются у вас. Вы понимаете их интеллектуально и на своем опыте. И тогда наступает сатсанг. Сатсанг Это как раз, когда мы проявляем, вернее, проясняем единое поле просветленного сознавания. Конечно, если у вас открытое сердце, вера и преданность, то, минуя интеллектуальное понимание, вы можете прямо попадать в единое поле просветленного сознавания. Пробужденная естественная осознанность интуитивно раскрывается в вас, минуя логику и интеллект. И вот сатсанг – это когда обсуждается только одна тема. Тема просветления. Тема Бога в самом себе. Тема постижения Бога за пределами концепции. Тема движения по пути. И ваша шравана выходит на новый уровень. Наконец, когда ваш ум очищается, ваша шравана еще повышается, и тогда доступен даршан. Даршан – это безмолвное восприятие божественной милости, исходящей от гуру, от божеств, от храмов, от своего высшего я и от Бога. Конечно, душа сразу бы хотела бы даршан. Вот прямое такое восприятие, минуя все. Но надо учитывать, что мы живем в материальном мире, в зоне неустойчивого приема, и это очень сложно. Поэтому принцип такой. Хотим сразу даршан, а слушаем правачан. Или постигаем через сатсанг.
Стремящийся должен размышлять о параматмане, самопроявленном, неописуемом, недостижимом ни для речи, ни для ума. Он освещается великой шакти, известной как ума, воплощением сознания. Йогин должен ощущать «я» – это он, сохам. Когда йогин достигает осознания единства Шивы и воплощенного атмана – дживы, это считается высшим самадхи.
Так все живые души ищут счастье. В шиваизме счастье – это самадхи. Принцип здесь простой, и в адвайте тоже. Самадхи есть, самадхи нет. Самадхи есть, счастье есть. Самадхи нет, счастья нет. Самадхи и счастье – это равнозначные процессы, равнозначные понятия. Самадхи означает, мы настолько близко приблизились к Богу, что наша карма бессильна, наши ограничения бессильны. Это как если бы вы очень близко пришли к огню, и огонь начал вас обогревать. Вы и раньше смотрели на огонь, но огонь был далеко. И, в общем, кроме света ничего не давал. В самадхи вы настолько приблизились, что огонь начал вас согревать, и вы перестали мерзнуть холодом сансары. Все живые существа интуитивно стремятся к счастью. А значит, они стремятся к самадхи. Только они даже не знают об этом. Употребление наркотиков, алкоголя, желание еды, исполнение любых мирских желаний, желание сексуальных отношений, любовь, радость, возвышенные чувства, материальное приобретение, достижение славы, успеха, любое радостное состояние, приносящее удовольствие. Все это на самом деле завуалированное стремление души к самадхи, завуалированное стремление души к Богу. Все желают быть счастливыми. Все желают самадхи. Только это желание не совсем ясное. Если спросить кого-либо, не хотите ли пострадать, не хотите ли пожить несчастливым, скажет, нет, конечно, я хочу быть счастливым. Это подтверждает, что интуитивно каждое живое существо стремится к счастью и стремится избегать несчастья. Страдание, несчастье – это отсутствие самадхи. Это отсутствие близости к Богу. Это достаточная удаленность от Бога, когда Бог вообще не чувствуется. Поэтому есть классы живых существ, которые далеко от Бога. Адские живые существа. живущие в Паталалоке, в Наракалоке, преты, голодные духи. Множество живых существ, у которых способность переживать счастье очень ограничена, они могут его переживать, но только в каких-то очень узких диапазонах. В адских измерениях счастье переживается, ну, как отсутствие страданий, например, ну, когда не разрывают на счастье, на части какие-то злые звери или ад мечеострых листьев не наступает. И вот для души есть передышка, вот это и счастье. Когда ее не мучает ничто, вот это для нее счастье. Но чем ближе живое существо к Богу, тем больше это счастье начинает ощущаться. И вот на пути счастья мы либо понимаем эти процессы, что счастье пребывает в абсолюте, в брахмане, и оно является следствием очень близкого пребывания, следствием самадхи, либо мы проецируем свое понятие счастья на что-то внешнее, на материю, например, на обладание телом, на обладание властью, деньгами, привязанностями, отношениями, исполнением мирских желаний и прочим. Когда мы проецируем свое счастье на материю, то говорят, что мы заблуждаемся, пребываем в авиде, неведении, аджняне. Проецирование своих надежд и ожиданий счастья на материю означает, что мы путаем природу счастья с проявлением энергии, которая ее сопровождает. Ну, такие люди называются карма-бандха, те, кто связан с кармой. Фундаментальное неведение означает проецировать свое «я» на материю и связывать счастье от материи. Когда человек понимает ущербность такого подхода, и что такой подход приносит страдания, чреват болезнью, смертью, говорят, что он вступает на путь освобождения, на путь пробуждения. И вот разница, вступили мы на путь пробуждения, освобождения, или мы вступили на путь мирского счастья. Вот здесь люди делятся на классы, на категории. Так называемые мирские люди и так называемые садху. Те, кто ищет счастье в Боге. Мирской человек ищет счастье в материи, в отношениях, в обладании имуществом, славе, власти, богатстве. Ну, то, что символизирует мирской успех. То, чем занимается подавляющее большинство людей в мире. Даже если он слышит об освобождении, он думает примерно так. Ну да, слышали, но в общем, но мирское счастье пока. Но пока оно для меня важнее. Он не может стать садху. Например, сейчас некоторые ученики саньяси носят оранжевые одежды. Некоторые из них сидят в медитации. Месяц, два, три, четыре, пять, шесть. И дальше еще будут сидеть, еще будут сидеть. Потом они выйдут. Пройдет какое-то время, они еще сядут. Будут сидеть год, два, три. Потом выйдут. Некоторые из них достигнут освобождения. Те, кто не достигнут, еще будут сидеть. Год, три, пять, семь, двенадцать. Некоторые из них достигнут освобождения и просветления. Некоторые нет. Все зависит от судьбы, от заслуги. Но почему они так делают? Ну, потому что они реально поняли, что надо искать счастье в другом, не в материи. И они не ищут счастье в деньгах, они не имеют собственности, они дали обет безбрачия, дали обет необладания имуществом. Служение всем живым существам, их обет, практика, медитация. Вот. Они реально поняли и занимаются этим. Это очень простой процесс. Таким же образом, когда человек вступает на этот путь, и он понимает, что счастье следует искать в Боге, он ступает на путь садхана. Я не говорю, что карма саньяси так не может делать, или ванапрастха. Они тоже так могут делать. Просто для саньяси просто это обыденно. Это их система практики, это их традиция. И когда душа ступает на путь освобождения, она делает этот выбор. И вступление на путь освобождения – это конкретный путь или конкретный процесс, который мы проходим. И этот путь называется путь семи пхуми, путь семи стадий мудрости. И также путь 16 кала. Поэтому очень важно изучать этот путь, медитировать на него, чтобы каждая стадия мудрости отложилась в сознании, чтобы мы знали это как карту. Например, если мы хотим попасть на Кайлас, то нужна карта, где именно Кайлас находится и как двигаться туда. Поэтому медитация на семь земель мудрости – это отдельная медитация, в которой есть также ретриты. И мы медитируем на эти семь земель мудрости в ретритах, чтобы хорошо прокладывать путь. Это подобно тому, как штурман прокладывает курс на корабле, прежде чем он отправляется в какое-то дальнее плавание. И что это за семь земель мудрости? Мной написано на основании Упанишат и священных текстов Упадеша, который называется «Джняна Пхуми Упадеша». И в этой Упадеше описаны семь земель мудрости, на которые мы медитируем всю жизнь для того, чтобы понять, как же идти к Богу, как же идти по пути освобождения, в каком направлении идти. И в священных текстах описаны эти семь земель мудрости. Итак, вот наставление ученикам и всем ищущим Бога и путь освобождения о семи стадиях пробуждения, именуемых джняна-пхуми. Когда йог идет по пути к освобождению, он видит благоприятные знаки, лакшана, своего продвижения. Зная эти знаки, изложенные святыми мудрецами, он никогда не ошибется и не собьется с пути. Не зная них, он может попасть в одну из многих тысяч коварных ловушек, подстерегающих йога. Тот, кто им следует с пониманием и усердием, воистину станет удачлив, ибо обретет верное понимание смысла йоги, и цель его будет достигнута. Так указано в пракриях, главных понятиях веданты и в писаниях святых, так же, как йога Васишта и других. Духовных искателей на самом деле миллионы, но достигших освобождения на самом деле единицы. Почему? Поскольку очень сложно достичь освобождения, не обладая правильным руководством, не обладая правильной картой и не прилагая усилия. Когда мы медитируем на семь земель мудрости, постепенно картина все проясняется, становится все более ясной. Когда мы медитируем на семь джняна-пхуми, в конце концов мы решаем достичь эти самые джняна-пхуми. Мы понимаем, что на какой-то джняна-пхуми находится наше счастье, находится наша судьба, и вся наша судьба вращается вокруг этих семи земель мудрости. И что в этой жизни мы можем пройти одну ступень, две ступени, три, но нашей жизнью не заканчивается все прохождение этих семи земель. Это путь длиною, возможно, во множество жизней. Хотя кто-то из выдающихся святых с великими заслугами проходит все семь земель мудрости за одну жизнь.
Первая земля мудрости – Шубхекча, благое желание. Когда первая пхуми достигнута, духовный искатель обретает развлечение и понимание, вивеку. Он ясно отличает истину и неистину. Признаки первой пхуми таковы. Человек служит святым мудрецам. Он изучает священные писания. Он поглощен различными похвальными дхармичными действиями, поклонением божествам, пением баджанов, джапой, йогой, служением садху. Он посещает храмы своей традиции, ашрамы гуру и святые места. Его не интересует мир, он боится грешить. Его цель – мокша, освобождение, пересечение океана сансары. И он постоянно думает об этом. В его сердце появилось бесстрастие, спокойствие и радость. Его речь мягкая, честная, добрая и соответствует обстановке. Эту бхуми следует стремиться всеми силами достичь начинающему. Пока первая земля не достигнута, невозможно достичь более высоких стадий, таких как вичарана и тануманаси. Первая земля – основа мокши. Это потенциальная святость в зародышевом состоянии, подобная семени, брошенному в почву.
Так, первая земля, когда появляется благое желание приблизиться к Богу и идти по пути освобождения. И это желание проявляется во внешнем. Человек делает упасану, следует принципам йоги, контролирует свои поступки, делает подношения, служит святым, выполняет некоторые садханы, совершает паломничество. В общем, его карма, его судьба изменяется. Однажды Диоген, когда сидел, увидел, как мимо него проносили имущество другого философа Анаксимена. Его было столько много, тогда он воскликнул: «Владея таким имуществом, Анаксимен не владеет даже сам собой. Зачем ему столько имущества?» И вот первая земля мудрости означает, мы начинаем владеть самим собой. Мы обретаем определенный уровень йогической самодисциплины. Йогические принципы «яма, не яма» входят в нашу жизнь. Ахимса, астея, париграха, сатья, брамачари, шауча, сантоша, сватхьяя, тапас и шварапранитхана. Это все принципы яма и нияма. Контроль внутренней энергии, контроль сексуальной энергии, контроль еды, ненасилие, изучение священных писаний, внутренняя чистота, йогическая самодисциплина. Когда йогин овладевает всем этим, он достигает первой земли мудрости. В нашем случае что это означает? Регулярная садхана, регулярная сева и регулярное самообучение. Сева, садхана и сватхьяя. Служение, практика и самообучение. Когда мы преуспеваем в этом, наша святость, словно маленький росток, начинает из-под земли пробиваться и пробиваться сквозь землю, склона и семечко. Она находится в зародышевом состоянии, в потенциале, но направление выбрано правильное. Тогда мы готовы ко второй земле мудрости. И первая земля мудрости – это самая распространенная земля мудрости среди духовных искателей. Вы найдете людей с первой бхуми везде. Россия, Индия, Украина, Непал. Их много. Потому что все те, кто прилежно ходят в ашрамы, прилежно практикуют, делают севу, накапливают заслуги, выполняют упасану, соблюдают принципы и заповеди, имеют дикши, контролируют свой ум и выражают намерение освобождения, имеют прибежище, все они так или иначе пребывают на первой земле мудрости. При условии, что они делают это искренне. Мы не имеем в виду, что человек пришел в прошлом году в ашрам один раз и в следующем пришел один раз. Это не первая земля. Это нулевая земля мудрости. Так же, как в Прокриях Веданты есть 7 земель мудрости, там есть 7 земель неведения еще, кстати. 7 земель глупости. Это ближе к землям неведения. Мы имеем в виду, что человек, устоявшийся на первой земле мудрости, он регулярно практикует, регулярно посещает богослужение, регулярно соблюдает дисциплину, регулярно соблюдает обеты, регулярно имеет садхану, регулярно делает севу, регулярно изучает тексты, слушает правачан, сатсанг. В общем, он с головой окунулся и варится в этой духовной субстанции. Его кармы провариваются. Все это есть первая земля. Первая земля мудрости предполагает активную позицию. Вот пассивная позиция – это земля невидения. А первая земля мудрости предполагает наше усердие, старание и нашу постоянную активность. Это логично. Если вы стремитесь стать мастером единоборств, вы приходите в спортзал, и от вас требуется самоотдача, тренировки, активность. И тренер говорит: старайся, старайся, ученику, не ленись. Таким же образом, на первой земле мудрости мы должны стараться, мы должны проявлять рвение на духовном пути, чтобы как-то на нем закрепиться и очистить свою карму. Но, как обычно, даже на первой земле мудрости трудно удержаться. Но достигших садху первой земли мудрости все-таки достаточно. Те, кто искренне стремятся работать над собой, соблюдать заповеди, накапливать заслуги, очищать свою карму, менять свою судьбу и двигаться, устойчиво двигаться в Боге. Что здесь важно? Постоянство, регулярность. Постоянство – это признак устойчивости на первой земле. Следование самодисциплине, йогическим принципам, очищение ума. Например, если вы выполняете нитья садхану каждый день, не знаете, что это такое, выполняете джапу, 6 или 7 мантры древа прибежища, выполняете ежедневную медитацию, ежедневное изучение текстов или сатсанг, прослушивание, размышление, анализ, пытаетесь созерцать, пытаетесь сформировать себя как служителя, все это признаки первой земли. Когда вы достигли устойчивой первой земли, и для вас йогическая самодисциплина, садхана, не является сложностью, вы можете себя поздравить, потому что перед вами открывается возможность идти дальше. Вторая земля мудрости – это более тонкий уровень.
Вторая бхуми – вичарана, самоисследование. На второй бхуми йог от учителя учится всем секретам йоги. Получив передачу и тайные наставления от гуру, йог приступает к практике внутреннего созерцания. Стадия вичарана – это устойчивое обращение сознания к «я есмь». Когда вторая бхуми достигнута, такая атма-вичара, самоисследование, стала непрерывной. Йог, пребывающий на второй бхуми, не отвлекаясь, всегда, пока он бодрствует и не спит, пребывает в исследовании «я». Его ум погружен частично внутрь, частично наружу. Он с пробуждения до засыпания пребывает в атма-вичаре и помнит свое «я», когда медитирует, сидит, лежит, стоит, ходит, ест, говорит, делает асаны, поет баджаны, сидит на сатсанге, делает ритуалы, посещает храмы, кланяется, работает или одевает одежду. Он не покинет такое созерцание, даже если за ним погонятся 7 разъяренных собак или попытаются соблазнить апсары, небесные девы. Он не покинет его, если его развлекают, восхваляют, бронят, отвлекают, пугают, искушают чем-то заманчивым, удивительным или приятным. Такой садху ищет общество других мудрецов, изучивших писания и практики. Он интуитивно знает, что должно быть сделано и что не должно, в соответствии с дхармой и писаниями. Он усмиряет клеши, покидая грехи гордости, заблуждения и ревности. Возникающие мысли и эмоции он легко растворяет силой осознанности, освобождающего памятования атма-вичары. Викальпакшая, мгновенное разрушение всплывающих мыслей и эмоций, происходит само собой. Так он постепенно утверждается в невыразимом состоянии вне ума и концепции. Аманаска. Он привыкает к нему и учится заново жить в нем, словно маленький ребенок, учащийся ходить и говорить. Его святость на второй пхуме прорастает, словно нежный росток из почвы.
Итак, вторая пхуми – это наша святость уже начинает прорастать, появляются ее первые ростки. В чем она заключается? В том, что у нас есть атма-вичара, и эта атма-вичара не прорывается. Она обрела стабильность и устойчивость. Атма-вичара – это не только техника сосредоточения на «я» и самоосознавания, это целая вселенная вичары, потому что вы не можете заниматься созерцанием в атма-вичаре, в мирском состоянии ума вы входите в новое измерение жизни, в которое меняется ваше восприятие мира, меняется ваша субъектность и отношение с объектами. В атмавичаре у вас воспитывается как минимум полнота внимания к сакши, свидетельствующему осознаванию. Свидетельствующее осознавание нарастает. Также у вас возрастает и вера. Только эта вера уже перестает быть концептуальной, внешней. Вы начинаете Бога воспринимать как нечто интимное, нечто личностное, то, что интуитивно благословляет и сопровождает вас в жизни всегда. Потому что у вас ваши концепции и мысли уже перестают быть плотной пеленой, закрывающей вас и Бога. Если вы хотите понять, находитесь ли вы на второй земле мудрости, проверьте себя. Пребываете ли вы в атма-вичаре? Обычно гуру подтверждает ученику его достижение в земле мудрости. Есть такой принцип не оценивать себя. Почему? Потому что ошибиться можно. Однажды я спросил ученика, как вы считаете, на какой земле мудрости, на какой пхуме, вернее, по 16 кала, на какой ступени находитесь? На создании мандал. Он занимался созданием фирмы, и он посчитал, что он как Ишвара Мандалишвар создает манду. Но я не говорю там про стадию игры, про стадию там закалки, испытаний. Часто меня ученики так развлекали, пока я детально не начал это разъяснять. То есть наша собственная оценка и реальность могут не совпадать. Но в общем, если хотите понять, здесь несложно понять, достигнута вторая земля мудрости или нет. Это есть ли неотвлекаемая атмавичара с утра до вечера или нет. Непрерывная атмавичара с утра до вечера, значит, когда вы ее достигли, вы либо приблизились, либо полностью ее достигли второй земли мудрости. Наша вичара, наше созерцание сначала очень неустойчиво. Сначала мы не понимаем, как это. Затем мы начинаем проникать. Но оно очень неустойчиво, нам приходится бороться за него. Затем мы достигаем некой стабильности, но оно легко сбивается. Любая мелочь, любая эмоция, любая мысль, мы бы ее потеряли. Однажды был еще такой случай с Диогеном. Он пришел, когда другой философ, Анаксимен, читал какую-то лекцию свою, так хорошо все рассказывал. Диоген сзади сидел, слушал, потом он достал селедкой и начал вот так вот водить. И все начали оглядываться, начали отвлекаться. Какое-то недовольство, пошел шум, ропот. В общем, лекция была сорвана. И Анаксимен спросил, что ты делаешь? Диоген сказал, я хочу показать, что вот великое учение великого Анаксимена сорвала всего лишь одна селедка, которой там цена 1 рубль на рынке. То есть вот вся наша как бы созерцательная практика может быть очень легко сбита самыми такими простыми вещами, пока мы не утвердились на стадии второй пхуми. Стадия второй пхуми – это состояние вира-йога. Вира-йог – это очень тот, кто очень сильно концентрируется на практике, и чья практика перестала быть внешней только и стала внутренней также, когда добавлено внутреннее измерение осознанности ко всем действиям. Мы занимаемся теми же вещами. Сева, садхана, сватхьяя, упасана, мантра. Однако наша атмавичара добавлена ко всем этим вещам, как дополнительное внутреннее измерение. Когда мы устоялись во второй земле мудрости и отвлечения не происходит, наступает процесс викальпакшая. Викальпакшая означает, мы преуспели в самоосвобождении мыслей, эмоций. На фоне атмавичары все мысли и эмоции, которые возникают, растворяются. И наш уровень осознанности непоколебим, поскольку он не подвержен влиянию мыслей, эмоций. И самоосвобождение означает, они растворяются подобно кругам на воде благодаря нашему пребыванию в осознанности, в атмавичаре. Поэтому такой человек не отвлечется, даже если за ним погонится 7 разъяренных собак. И один мой ученик был на Кайласе вместе со мной, он помнил эти наставления. И однажды в Тибете, когда мы делали стоянку на Манасараваре, штук 6 собак прибежало. Начали на него лаять, он как раз помнил наставление гуру и начал усердно практиковать атмавичару. Потом он пришел ко мне и сказал: «Гуру, я не отвлекся. За мной погналось несколько больших разъяренных тибетских собак». Тибетские собаки есть очень, да, такие. Это признак. Признак того, что вы хороши в вашей практике. И когда вам удается это делать с утра до вечера, вторая пхуми достигнута. Перед вами открывается дверь третьей стадии, третьей пхуми. Вторая пхуми так и называется – вичарана. Вичарана – исследование. Тогда вы приступаете к третьей пхуми, и третья пхуми называется тануманаси. Тануманаси означает утонченный ум. Ваше сознание становится утонченным благодаря пройденной практике.
Третья пхуми. Тануманаси. Тонкий ум. На третьей пхуми йог становится непривязанным и невозмутимым, достигая отрешенности вайраги по отношению к миру и его объектам. Вайраги становится обычной, поэтому третья пхуми зовется асанга бхавана, то есть умонастроение непривязанности. Ум йога третьей пхуми становится спокойным, пустым, расширенным, раскрепощенным и распахнутым. Он подобен тонкой нити и созерцает пустоту вне качеств субъекта и объекта. Тану – нить, манас – ум. Таким образом, это тонкое состояние ума, подобное нити. С утонченным умом, пребывая в созерцании, он странствует по лесам и горам в уединении. Он занимается успокоением ума, практикуя дхарану, дхьяну и самадхи. Он всегда видит и исследует истину брахмана, брахма-вичара, и пребывает в созерцании природы ума, не отвлекаясь в течение дня, пока длится бодрствование, но не во сне. Его поведение добродетельно, всегда соответствует истине, он следует писаниям. Йог на третьей пхуми не имеет влечений к объектам этого мира. И хотя он может проявляться по-разному, его мотивы и действия всегда возвышенны и чисты. Он чувствует так: «Я не тот, кто действует или наслаждается. Я не влияю на других, другие не влияют на меня. Я ничего не делаю, даже находясь в боли, удовольствии, везении или невезении». Его карма мала, загрязненность представлениями об авторстве делания и картритва будхи, чувство делателя, растворяются. Он осознает: «Я не действую, действует только Бог. Даже в прошлом я ничего не делал. Все это, а также встречи и расставания, разные опыты и состояния приносятся и уносятся всемогущим временем». Он пребывает в антар-мауне, внутреннем молчании, и всегда наслаждается спокойствием, удовлетворенностью, мудростью и самоосознанием. Его ум сияет, как бесконечное пространство, подобное безопорному небу, поддерживающему самого себя. На третьей пхуми приходит мана наша, уничтожение, отождествление с грубым умом и эго, и утончение сознания. Если практик умирает на этой стадии, то он родится на небесах, проживет там очень долго, а затем снова родится на земле, как наделенный мудростью джняни, и продолжит свой путь. Святость йога, достигшего третьей пхуми, подобна небольшому ростку, поднявшемуся вверх и пустившему первые зеленые листья.
Итак, третья пхуми означает, что йогин отбросил привязанность к сансарному мышлению и утвердился в очень тонком состоянии осознанности. Есть такая поговорка: тот, кто привязан к жизни в сансаре, не считается последователем мокшадхармы. Если есть привязанность к сансаре, то указывает на отсутствие отречения. И вот на третьей пхуме есть отречение от сансары. Независимо, это домохозяин грихастха, ванапрастха, удалившийся от дел, саньяси, карма саньяси или брамачари, у него есть отречение от сансары. Это отречение, прежде всего, внутреннее. Антарвайрагья. Отречение от сансары означает, мы больше не пытаемся получить что-либо от материального мира, мы его используем или опираемся только для нужд освобождения. Например, для служения, для создания ретритного центра, для строительства храма, для необходимых контактов. Но у нас нет больше привязанности к сансаре. Антарвайрагья означает, что мы не вовлекаемся в сансарные действия, и все наши действия подчинены духу освобождения. Если есть привязанность к своему счастью, значит отсутствует сострадание. Вайрагья означает, мы не только привязаны к сансаре в материальном мире, мы еще и не привязаны к самим себе как эго, потому что сансара также есть и внутри нас. И внутренняя сансара, она включает 5 оболочек, ум, эго, и мы стараемся преодолевать привязанность к внутренней сансаре, создавая новую мотивацию жизни. Обычная мотивация каждого живого существа эгоистична. Это стремление к собственному счастью. И чтобы отрешиться от внутренней сансары, мы создаем другую мотивацию. Это стремление не только к своему собственному счастью, но стремление к счастью других. Когда мы создаем намерение, да, буду я практиковать путь освобождения на благо всех живых существ. И мы принимаем ответственность за то, чтобы другие живые существа были счастливы. Мы пытаемся делать счастливыми других существ. Мы еще сами несовершенны, у нас еще у самих нет полноты счастья, а мы уже вот зарождаем такую мотивацию. Это необходимо, потому что путь к собственному счастью лежит в том, чтобы отказаться от эгоцентричной мотивации. И вторая мотивация, мы зарождаем стремление помогать всем живым существам, чтобы они разрушили свое невидение и достигли освобождения. Тоже, будучи сами неосвобожденными. Для чего? Кто может сказать, с какой целью? Да? Все верно. Поскольку в эгоистичном уме не восходит солнце освобождения, стремящимся только к собственному счастью не восходит солнце просветления. Наконец, третья мотивация. Мы вместо поисков собственного эгоистичного счастья мы ищем способ самопредания Богу и служения Богу, уже проведения, осознанного проведения божественной воли. Мы пытаемся соединить нашу волю с божественной. Вот до этого наша воля была сама по себе, а божественная сама по себе. То есть наша воля, она тоже была завуалированной формой божественной воли, но это все было неосознанно. На этой стадии мы стремимся синхронизировать, сонастроить собственную волю и божественную волю. Это означает совершенно новое восприятие собственной судьбы, собственных действий, приятие даже какой-то ответственности. Если я действую только исходя из собственной воли, игнорируя божественную волю, то, в общем, мир выглядит эгоцентричным, и самое главное является то, что мне приносит пользу. Так? Я не задумываюсь о божественной воле, я даже, мне в голову не приходит как-то воплощать божественную волю. Так? Я утром просыпаюсь, и я думаю, так, что я думаю, что мне нравится, что мне принесет пользу, как я достигну счастья для себя, что для меня главное. Потом наш эгоизм расширяется, мы начинаем думать, как я могу принести пользу другим живым существам. Я начинаю включать уже других живых существ. Я начинаю думать, как я могу принести пользу в освобождении и просветлении других живых существ. Причем даже не важно, это комфортно мне или некомфортно. Я готов выйти за границу комфорта. С такой мотивацией даже. Пусть мне будет некомфортно, но я буду счастлив от того, что другие будут счастливы на этом духовном пути. Это уже совершенно по-другому. И, наконец, самое высокое. Я думаю, не то, что я хочу, не то, что каковы мои цели. А я спрашиваю. А что от меня хочет Бог? Какова божественная воля? Как мне сонастроиться, как мне наилучшим образом ее проводить? Это совсем другой уровень. Поэтому, когда мы утром просыпаемся, очень важно научиться слушать божественную волю. А если пока у нас недостаточно чувствительности, научиться ее воспринимать через садху, через гуру, через священные тексты, через изучение Писания и собственную ясность. Поскольку восприятие божественной воли – процесс сложный. Но когда мы можем так действовать, мы утверждаемся в третьей земле мудрости. Так говорится, если имеешь обманчивое представление о «я», значит нет истинного воззрения – джняна дришти. Все это также относится к третьей бхуме. Сознание йогина должно быть расслаблено, подобно нити в руках предыдущей дочери брамина. Когда расслаблен этот запутавшийся в узлах ум, то нет сомнений в достижении освобожденного состояния. Вот постепенно мы утверждаемся в этом утонченном сознании. И это утонченное сознание, оно такое, как есть, не искусственное, расслабленное и то, что называют сахаджастхити, естественная устойчивость. Говорится так, если оно проявлено, к чему созерцание, а если сокрыто, то в созерцании измеряешь лишь собственную омраченность. Это вместерожденная природа не является ни существующей, ни несуществующей. Если йог сможет постичь природу ума, все дхармы станут манифестацией этой природы. Все постигаемое есть выражение этой изначальной природы. Непосредственное восприятие природы ума является сутью практики шраваны, мананы, нидхьясаны. Нет других воззрений выше этого. На третьей бхуме слова природы ума перестают быть абстрактными словами из философии или психологии, становятся прямым переживанием, подтверждением священных писаний. Хотя сама природа ума на этой стадии еще не реализована, но мы к ней подобрались достаточно, чтобы быть в природе ума. И вместо суженного состояния вичары и наблюдения наш ум приобретает состояние пространства, распахивается. И наступает то, что называют мана наша. Растворение ума, умственного инструмента, разотождествление с умом, выход за пределы ума в состояние аманаска. С точки зрения многих духовных искателей, это бы уже назвали просветлением. Но это не является просветлением. Вопрос?
Получается, на втором уровне мудрости,
Да. Все это остается на второй земле. Да. Он внимателен к своему эго, но оно есть. На третий весь этот механизм, который склеивает его сознание, он разрушается. Он уже понимает, это не я делаю, это не я переживаю. Он становится другим человеком. Тот, кто жил все это время, 20, 30, 40, 50 лет, он видится как скопище невидений и заблуждений, которое исчезает после пробуждения. Вот тот человек, который спал, когда вы просыпаетесь, тот человек куда девается? Да, примерно так. То же самое происходит и наяву в бодрствовании, когда мы обретаем третью землю мудрости. Это еще не просветление, но это радикальная трансформация, которая происходит в садху. Это и есть мана наша. Мана наша – это радикальная трансформация, когда мы отделяем свое сознание от будхи, от читты, манаса, будхи и ахамкары. Когда эти механизмы, они еще есть, но мы себя от них отделили. Это подобно тому, как вы ехали в автомобиле и считали себя автомобилем. Но потом вы осознали, я не автомобиль, я человек, и вы вышли из автомобиля. И вы поняли, что вы нечто отдельное. Вам придется все равно использовать дальше этот автомобиль, но у вас есть четкое разделение. Я – это я, автомобиль – это автомобиль. И если раньше автомобиль вез вас без вашей воли, и вы этим почти не управляли, то теперь у вас есть место назначения и четкое управление, понимание, я управляю этим автомобилем, но я не автомобиль. Автомобиль – это есть тело, пять оболочек и антахкарана. Так, немножко мы коснулись первых трех джняна-бхуми. Ооо.